Здравствуйте, друзья! В эфире медиа-журнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Сегодня мы будем говорить о гештальт-подходе. Я хотел бы представить вам наших участников передачи сегодняшней. Это Даниил Несторович Хломов, президент общества практикующих психологов «Гештальт-подход», директор программы «Московский гештальт-институт», психолог-гештальт-терапевт, кандидат психологических наук. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
И Константин Витальевич Павлов, кандидат медицинских наук, директор Восточноевропейского гештальт-института. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Кирилл.
Даниил, первый вопрос хотел бы адресовать вам. Вот с вашей точки зрения, вот вы представитель московской школы гештальт-подхода, есть петербургская школа. Какие вы видите отличия между двумя этими школами, есть ли они вообще? Много в регионах работаете?
Ну, как раз сегодня говорили, что трудно говорить даже про школы. Вот, потому что, фактически очень, очень индивидуальные стили работы у разных психотерапевтов. Это очень хорошо. И ученики, даже если берут сначала чей-то стиль, то потом, когда становятся самостоятельными, это все равно бывает какой-то индивидуальный. Я думаю, что здесь трудно говорить о школах как школах, да, а скорее вот про, теперь уже про сообщество. Про довольно много специалистов и с разными стилями. С разными.
Uh-huh. Вот, наверное, и, соответственно, их можно наблюдать в разных городах нашей страны.
Да,
и...
да. То есть, сейчас это вот, можно говорить формально общество, но вообще, если говорить неформально, то это сообщество. И к нему принадлежат специалисты, которые работают, выпускники разных институтов. Вот. Но все равно, когда работают, то все равно нужно как-то помогать друг другу, собираться, передавать клиентов, налаживать связи. И поэтому, в общем, сейчас вот эта система, эта такая сеть, она расширяется. И практически, в общем, гештальт-терапия сейчас, я думаю, что всю русскоязычную такую аудиторию в основном охватывает в разных местах. Ну, не только в России, но... Понятное дело, Украина, Беларусь, понятное дело, другие русскоязычные страны. Вот, мне кажется, что это такой, хороший путь, хорошее развитие.
Угу. Константин, тот же вопрос хотел бы адресовать вам. Какие различия вы видите? Так, петербургская, московская школа, там, Тюмень, я знаю, еще другие...
Я не вижу больших различий между Петербургом и Москвой. Я скорее вижу культуры, субкультуры внутри гештальт-сообщества. А также вижу влияние учителей, которые наблюдаются и длятся в людях, воплощены. Совершенно согласен с вами, Даниил, по поводу того, что существенное разнообразие представлено на наших просторах, воплощенные в отдельных людях. Но можно говорить о некоторых тенденциях, я даже построил такую классификацию субкультур внутри гештальт-сообщества. Я говорю о прагматизме, экспериментализме и романтизме в гештальте. Прагматизм – это такая более экспертная, более диагностически ориентированная школа, часто сопутствующая работе в тренинговом поле, склонная ставить диагнозы, близкая по своему духу к клиническому пониманию гештальт-подхода, близкая к психоанализу в конечном итоге. Есть плюсы, есть минусы в этом направлении, в этой субкультуре. Немножко, на мой взгляд, теряется гибкость полевой регуляции, соответственно, клиенты лишаются возможности исследовать свое свободное поведение. Но, с другой стороны, нарастает клиническая мощность, нарастает, если угодно, в некоторых ситуациях при недостатке самоподдержки возрастает мощность корректирующего эффекта, что удобно для людей красной зоны континуума самоподдержки, как мы в реконструкции качества жизни говорим.
То есть таких более тяжелых?
Тяжелые, да, с более тяжелыми клиентами пациентского уровня такой подход оправдывает себя зачастую. Экспериментализмом я называю некоторый такой подход, близкий психодраме, воплощенный в Парижской школе гештальта, например, известный нам хорошо и воплощенный в некоторых институтах, в свою очередь, где центральным системообразующим фактором и результатом вещи в себе является опыт. И мудрствование в этой школе не так сильно популярно. И в этой школе и в этом культуральном движении есть также свои плюсы и свои минусы. О них можно говорить довольно долго. А романтизмом я называю такую рафинированную феноменологическую субкультуру, к которой я бы отнес кливлендскую модель, кливлендский подход, где сильной стороной считается интервенция наблюдения феноменологическое и прочее вмешательство, и диагностические, и опыт сам по себе считаются недостаточными. И если по этой классификации посмотреть на то, что у нас представлено, достаточно легко увидеть, в каких отраслях какие специалисты являются успешными, где у кого что лучше получается, где кому что с трудом дается. В общем, вот через эту призму я могу смотреть на творчество наших коллег. Я вынужден также внести еще один критерий, такой дифференциальный, диагностический, в наше видение, мое видение сообщества. Есть люди образованные и малообразованные. Есть люди требовательные к себе, занимающиеся подготовкой себя, самообразованием, получающие терапию, супервизию, и те, кто пренебрегают этими гигиеническими процедурами, необходимыми для роста профессионала. В конечном итоге есть среди гештальтистов профессионалы и непрофессионалы, как и во всех других школах. Вот эти различия я вижу.
В других профессиях.
В других профессиях, да, совершенно верно. А Москва, Питер, я знаю и дружу с людьми в Москве, и мы близки по духу, и нам понятно, о чем мы говорим. И также можно встретить на конференции людей, которые говорят, мы гештальтисты, а я их не понимаю, и глядя на их творчество, я вынужден сказать, тогда я не гештальтист, если вы гештальтисты. Но не в фигуре смысл и не в фоне смысл, как мы говорим, а во взаимодействии фигуры и фона. Смысл я начинаю понимать, когда человек не только сделал, но и прокомментировал содеянное. Вот тогда я говорю, ну да, вижу, что ты гештальтист, мне мило или не мило то, что ты делаешь. И удивлен я сильно или не очень увиденному.
Даниил, хотел бы обратиться к вам. Вот какие тенденции вы могли бы назвать, которые вам приходится наблюдать, наблюдаете в современном российском гештальте? Это уже, наверное, другой гештальт, не тот, который был там 20 лет.
Да, разумеется.
10 лет.
Разумеется. Ну, наверное, самая такая тенденция, что ли, которая, к сожалению, еще больше представлено во всех других направлениях гештальта, хоть как-то сейчас. Это очень важно учитывать своих коллег. Вот своих коллег, которые работают и живут на этой территории. Немного хороших вещей делают. Это очень важные люди. А у нас по-прежнему ориентировка часто бывает на западных специалистов. Хотя сейчас наши ничем не отличаются по уровню. И по опыту, по количеству времени в гештальт-терапии. Но, к сожалению, сами себя ценить не умеем. Вот это есть такая общая беда.
Это касательно гештальта или вообще психотерапии?
Вообще, психотерапии, науки, всего.
Зарубежных экспертов,
всего,
лидеров.
Всего. Вот. И из-за этого Но очень жаль, потому что я видел очень много хороших работ, много интересных специалистов, много действительно стоящих людей, но все равно по энному числу раз прорабатывается что-то, что было когда-то давно там. И оно там оказалось неплохо, и там это было вот к месту и в определенный момент. Но время идет, обстоятельства меняются, и появляются какие-то новые ориентиры, действительно. Вот, появляются новые, какие-то прежние симптомы уходят, люди жалуются на другое. То есть, уже уже даже хит такой 21 века, панические атаки, стал уменьшаться. То в какой-то момент их было очень много, а сейчас как будто вроде уже то ли плато, то ли уже падение. Не знаю уж, какой следующий симптом будет выдвинут в качестве такого основного, с которым обращаются, как с клиническим симптомом. Угу. Вот. С другой стороны, позитивное явление – это то, что частная психологическая практика, в общем, стала элементом культуры. То есть, в общем, ну, как бы образованный человек считает совершенно нормальным для себя нанять специалиста, психолога, и вместе с ним разбираться в каких-то вот психологических своих особенностях.
Угу. То, что вы, как мне помнится, назвали частным психологическим исследованием.
Да, частное психологическое расследование.
Расследование.
Да. Вот, то есть, вот это вот. И действительно, это, ну, такая вполне нормальная деятельность. Деятельность, обозначенная тем, что если я оказываюсь полезен человеку, который меня нанял, то он меня нанимает еще раз, и еще раз. То есть, это совершенно нормальный такой ход. Вот, то есть... В этом смысле, мне кажется, что, в общем, психологическое, иметь своего психолога, в общем, ходить к психологу, становится постепенно элементом культуры. И многие люди уже не скрывают это, как раньше, а наоборот, вполне нормально говорят, что вот я хожу к психотерапевту.
Даже иногда гордятся.
Да, иногда гордятся. Так что вот это вот очень большой сдвиг в целом.
Но это не характерно для гештальта специфически, да, а в целом для психологической практики.
Да. Да, для гештальта, пожалуй, ну, поскольку как бы гештальт-терапия, она же не ограничивается техниками, а скорее это определенное, ну, философское направление мысли, философское, методологическое, вот, то в этом смысле получается, что гештальт-терапия, в общем, вполне дружественна к остальным-то направлениям. И в этом смысле, наверное, постепенно, ну, как-то преодолевается. И, может быть, даже удастся как-то и другие направления в отношении вот взаимных так претензий как-то тоже повернуть. В общем, все занимаемся одним делом. Боже мой, что такое? Вот. В общем, вот это вот важное. А так, я думаю, что, ну, как бы, какое-то время назад стали обращения такие не через болезнь, не через то, что вот у меня бывает там плохое настроение, или бывают вот какие-то приступы паники, или еще что-то, а обращение через сложности. Вот мне сложно тут разобраться. Угу. Вот хотел бы об этом поговорить. То есть, когда люди обращаются, ну, условно, не на той стадии, когда уже нужно что-то такое лечить, а обращаются, в общем, на уровне так образа жизни. То есть, того, как что.
Качество может... запросов растет.
Да. Угу. То есть это очень обнадеживает. Угу. То есть значит, что все-таки культура становится это элементом культуры.
Угу. Константин, тут же вопрос хотел бы адресовать вам про тенденции в современном российском гештальте, ну и таком психологическом консультировании в целом, которое вы отмечаете со своей стороны.
Мне очень понравился комментарий по поводу роста культуры потребления нашей услуги. И абсолютно соглашусь с такой традиционной русской особенностью. Мы ищем, конечно, авторитеты не в своем отечестве, что печально.
Да.
И с чем мы по-гештальтистски не боремся, но призываем осознавать в надежде, что люди-то начнут себя уважать. И вроде бы как в этом смысле намечается тоже позитивная подвижка. Я говорю, анализируя тенденции развития гештальт-подхода, о конвергентных и дивергентных тенденциях, разглядывая через свои призмы субкультуры гештальтистские, я смотрю за их судьбой. И что я вижу? Я вижу, что прагматики наши склонны диагностировать очень с удовольствием перемещаются поближе к клинически мыслящим людям. И там они встречают, конечно, людей, кто жалуется на заболевание. Они с радостью встречают людей, которые из клиники психиатрической, неврологической хотят в частную практику, где они получают больше внимания. Их, этих наших прагматиков, гештальтистов, понимают клиницисты. Эти наши прагматики часто имеют медицинское, психиатрическое, психотерапевтическое образование. Соответственно, они как рыба в воде себя чувствуют на медицинских конференциях. И их понимает тренинговое сообщество. Они склонны активно участвовать в такой ведущей группе, если это в группе, как играющий тренер. В общем, это люди, которых принимают энергичное сообщество, не очень исследовательские, расследовательские, а такие менятельские, склонные менять. Вижу тебя, оцениваю тебя, сейчас тебя полечу. Откройте рот, разденьтесь, сейчас будет лекарство. Наших эксперименталистов с радостью встречают всевозможные расстановщики, психодраматисты, всевозможные фестивальные люди. Сейчас же плейбэк-театр, очень много других направлений. И там те наши коллеги, которые понимают про психодраму, которые помнят наследие Якоба Морена, наших людей, они встречены как родные. И не случайно наш Володя Савинов, отец российского плейбэк-театра, ну, мы рады этому.
И украинского.
Ну, украинского, само собой, а российского, это то, что экспортировано из Украины в Россию, это очень интересный факт. То есть видно, куда мигрирует это сообщество, эта часть сообщества. И там встречено, конечно, дружественно, конечно, не противоречиво. Наши уважаемые рафинированные феноменологи, романтики, их понимают в оргконсультантском сообществе, где не очень модно, когда ты такой весь решительный, потому что там все решительные в организациях. Собственники, топ-менеджеры. И там точное наблюдение бывает самой мощной интервенции. Кроме того, конечно же, экзистенциальные психологи понимают язык феноменологический и по рафинированности обгоняют даже наших коллег. И здесь тоже своя ниша намечается. Если говорить о конвергентном движении, то что мы видим? Семимильными шагами к нам навстречу двигаются представители других дружественных направлений. Давайте посмотрим, что происходит с когнитивно-поведенческими нашими собратьями. Они нынче занимаются и говорят о mindfulness. Что такое mindfulness? Это такая себе немножко измененная awareness, и все это сатори. Здесь, мне кажется, спорить о приоритетах, кто первый изобрел, это очень сложно и неумно. Это дзен-мастера, Банкей скажет, это я придумал, хоть он давно умер. Мы можем сказать, мы этим занимаемся 70 лет. Здесь я бы, конечно, приветствовал кросс-методологические дискуссии, конференции, где мы бы могли дать уважение друг другу. К сожалению, порой это выглядит несколько как конкурентная история, когда mindfulness произносится, как будто это вот невесть откуда упавший термин, хотя люди худо-бедно начинают пересказывать английские источники про нашу осознанность. Это нормальное явление. С другой стороны, давайте посмотрим на психоанализ. Малоинтерпретативный, неинтерпретативный психоанализ, который Михаил Михайлович Решетников проповедует, и доктор Приц проповедует. Психоанализ, в котором нету сеттинга 5-6 сессий в неделю, а есть сеттинг 1 сессия в неделю. Где нет интерпретации, есть исследование, это психоанализ с учетом объектных отношений и прочих современных находок психоаналитиков, становится крайне похожим на хороший гештальт. И коллеги демонстрируют работу. Я видел работы доктора Штерна. Это гештальтистская работа, если только через слово слушать интерпретацию того, что сделал доктор. То есть мы видим сближение некоторых школ, культур, модальностей и отдаление внутри. И порой отдаление внутри гештальтистских субкультур является большей динамикой, нежели сближение гештальтистских некоторых субкультур с другими. То есть меняется карта методов, которыми мы пользуемся. Но главная общая тенденция, позитивная, конечно, тенденция, это то, что люди начинают спокойно пользоваться услугой. И я абсолютно с вами, Даниил, согласен, что успешность практики специалиста является уже работающим критерием. То есть клиент голосует ногами. И когда мне объясняют, что этот специалист работает дешево, потому что он очень хороший, я позволяю себе усомниться, потому что и задорого бывает, нет уже времени работать, а определяют все клиенты. Клиент не несет деньги туда, где плохо ему помогают. И это очень интересно, потому что, мне кажется, это оздоравливает нашу ситуацию, это является конечным критерием эффективности обучения, эффективности саморазвития и дисциплинирует людей. Мы просто воочию уже на своих глазах видим, как некоторые люди успешно развились, а другие неуспешно. И мне кажется, что если не мешать этому самоорганизующемуся процессу и налаживать диалог внутри сообщества специалистов, то, в общем, это, наверное, и все, что нужно для того, чтобы мы процветали и помогали людям эффективно, и могли заботиться о себе, и отдыхать, и жить счастливо. Вот о тенденциях так, наверное.
Константин, а вот какие инновации вы наблюдаете в современном гештальте? Что нового происходит в мире?
Кирилл, я готовился к интервью, не скрою, и думал об инновациях, и много смеялся. Потому что я считаю, что гештальт настолько хорош, что как индустрия производства швейцарских часов, бельгийского шоколада, не знаю, тульских самоваров, в инновациях не нуждается.
Самодостаточно.
Абсолютно. Не то, что самодостаточно, а в инновациях не нуждается. Вот нам достаточно только самого лучшего. Нам много не нужно. Как когда-то Фриц Перл сказал, что гештальт слишком хорош, чтобы быть примененным только к невротикам и больным людям. Его следует распространять на здоровых людей. Я до сих пор так доволен методологией, духом, практическими результатами применения метода, инструментарием, вот этим искусством, которое мы находим каждый день в нашем подходе, что, честное слово, мне кажется, что каких-то кардинальных инноваций нам не нужно. Мы, конечно, открыты другим методам, но я не могу назвать чего-то принципиального, что мы за последнее время позаимствовали. Ну, может быть, достижения нейронауки Антонио Дамасио, те, над которыми трудился Тодд Бёрли, истории про процедурную память. Но они скорее утверждают нас в давно известных нам эмпирически созданных выводах. То есть мы скорее приближаемся сюда к доказательной медицине, и другие коллеги начинают лучше понимать, почему наш метод столь успешен. А так я с удовольствием практикую давно проверенное, хорошее, фундаментальное, надежное. Я не знаю, что может быть лучше хороших естественных вещей. Я люблю хлопок как ткань, я люблю камень как отделочный материал. Я люблю гештальт как практику. Не надо нам инноваций.
Да нет, вот ваше мнение относительно инноваций. Есть ли они вообще, нужны ли?
А вот оно полностью совпадает. Да, потому что действительно то, что касается вот инноваций, часто это бывает какой-то попыткой, как это сказать, обратить на себя внимание. Вот. А в общем, на самом деле, то, что нормально функционирует, то, что работает, не надо особенно обращать внимание. Просто когда надо, это вот есть. И мы знаем, что это надежно. Вот. Вот, по-моему, мне кажется, что это самое главное. Ну, а так, остальное все в рамках нормального развития. То есть, больше изданий каких-то появляется. Вот, появляется интервью, репортажи. Появляется еще что-то. Это же тоже инновация. Вот, появляются какие-то междисциплинарные конференции. Появляются какие-то формы встреч разных, работ профессиональной и так далее. Но это нормально. Это нормальное развитие. То есть я думаю, что это скорее не инновация, а просто нормальное развитие.
Тогда инновация – это каждый новый человек, который приходит в гештальт-подход. Новые студенты, новые клиенты.
Да,
тоже
да,
такая
это
наша
да.
естественная вот гештальтистская
это,
инновация.
Вот это да, вот это естественная инновация.
Диалог между людьми.
Да. Новый такой уникальный взгляд.
Да, каждый уникальный взгляд. Каждый взгляд уникальный. Это инновации наши.
Да. Коллеги, для некоторого оживления нашей сегодняшней встречи хотел бы предложить такой необычный формат. Я предлагаю вам задать по одному вопросу другому участнику передачи касательно гештальта, психологии практической, психотерапии российской. Константин Витальевич, ваш вопрос.
С удовольствием. Я готовился, я думал об этом. И у меня есть вопрос. Даниил, что бы вы порекомендовали нашим, посоветовали практическим психологам, которые хотят расти в своей профессии, хотят делать добро людям, хотят процветать? Ваши советы представителям нашего сообщества.
Да, сложный жанр.
Я думал, это голевой пас.
Да. Вот. Ну, наверное, прежде всего определять, вот как-то осторожно относиться к страхам. Вот Фриц Перлс говорил, что почему так там работаю, да? Ну, потому что вот не боюсь. Есть предположения какие-то, есть идеи, не боюсь. Вот. И в этом смысле, с одной стороны, не бояться очень важно. Но не бояться важно в соответствии со своим опытом. Потому что если опыта маловато, то, конечно, лучше поосторожнее. Это достаточно сложный такой мир психологический. И в этом смысле вот... Ну, туда входить постепенно лучше. То есть, без там такого махания шашками. Потому что и себе навредишь, и людям тоже не поможешь. Вот. И поэтому очень важен опыт, очень важно знание себя. И поэтому, соответственно, то, что касается личной какой-то психотерапевтической практики. То есть, с тем, чтобы у самого человека был опыт работы с практикующим психологом как клиента. Это очень важно.
Личная терапия.
Личная терапия обязательно. Не потому, чтобы вылечиться. Это сказки. Вот. Потому, чтобы уметь себя узнавать и чтобы это знать. Ну, точно так же, как, например, официант-вегетарианец, например, в мясном ресторане, будет снижать количество посетителей, потому что он будет подавать мясо с таким видом, и вы это едите, вот эту всю гадость.
Без души.
Без души. Вот важно, что я делаю то, что и мне тоже нравится. То есть, поэтому вот это очень важно.
Не продавать то, что сам не покупаешь, не потребляешь.
Да, да, да. Вот это вот важная вещь, пожалуй. И на самом деле, вот тоже еще одна иллюзия, которая очень обижает очень многих, как психологов, академических, теоретиков. Ну, казалось бы, я же могу прочитать книжку. И потом вот из этой книжки вот тоже быть психотерапевтом. Ну, потому что, понятное дело, что я там, защитил диссертацию, много в науке работаю, умный человек, читаю лекции студентам. Начинают работать, такое безобразие получается. Ну, и не потому, что человек плохой, а потому что есть такая специфическая вещь, как опыт в этой области. И в области практики этот опыт очень большой. Они потом обижаются вот на тех, кто, на практических психологов, что, те какой-то секрет им не раскрывают. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что это правда, кроме знаний, которые совершенно необходимы. И для этого есть... Понятное дело, реальное такое образование в области психологии, медицины, вот, которое необходимо иметь, обязательно, это понятно. Вот. Но кроме этого есть еще и опыт старших товарищей, тех, кто обучает гештальт-терапии, в частности. Вот. И кроме этого еще есть и собственный опыт. Вот как бы, если это соединяется, то тогда все нормально. И есть еще один фактор, который вообще очень плохой. Это фактор искусства. Потому что, кроме всего прочего, это еще искусство. Тут невозможно вот ремесленничеством заниматься. Потому что каждый человек – это совершенно уникальный случай. Первое, о чем стоит забыть, это о том, что это вот случай типа того. Все ошибки, которые и я делал, и которые встречал, они начинались с идеи, что ну это я знаю. Вот у меня был такой клиент. И потом оказывалось, что это вообще настолько не такой. И я столько всего проглядел, что мне потом приходилось много-много вот выкручиваться. То есть вот тот вариант, который очень годится для научных исследований, здесь вообще никак не проходит. То есть это совсем качественно другая область. Область, когда моим объектом моего исследования является вот каждый данный человек. Не группа вот таких-то людей или таких-то, а каждый является вот полностью. Это очень важно.
Данил, теперь ваш вопрос.
Спасибо, мне приятно слышать ваши ответы.
Спасибо. У меня вопрос вот тот, который был, он какой-то личный. Насчет того, что, ведь когда мы работаем, то что-то поддерживает, да, что-то приводит в отчаяние иногда. Бывают какие-то кризисы, когда там, вот. И что-то все-таки подвигает вас продолжать заниматься вот этой деятельностью. Что это?
Первое, я больше ничего не умею в жизни делать. Я умею учиться, умею слушать людей, и вроде у меня получаются хорошие дети. Но дети за деньги продавать не будешь. Учиться, я учусь с удовольствием, но я за это плачу.
Да.
А надо чем-то зарабатывать. Да. Я зарабатываю тем, что 20 лет назад сформулировал, я продаю время, внимание, искренность и экспертизу по процессу. Вот больше у меня ничего нет. Это помогает людям развиваться. И мне это нравится. Мне это очень интересно. Кроме того, что я умею, я вообще не могу ничего в жизни делать, что мне не нравится. Это я тоже обнаружил в 90-е годы, когда мне предложили возглавить 30% торговли сахаром на рынке Северо-Запада. Это было очень лестное предложение. И я смеялся в ответ на это прекрасное предложение, которое было сделано всерьез. Тогда все были лихие, молодые. И можно было это взять и сделать. И это была бы совершенно другая жизнь.
Да.
Но я понимал, что меня это вообще не возбуждает. И мне кажется, что, Господи, не в обиду людям, кто торгует сахаром, но мне это совсем не возбуждает. А это интересно. Вот то, о чем вы говорили, что каждый случай уникальный. Я в это не только теоретически верю, но и практически вижу. И мне это так нравится. Я защитил диссертацию с использованием статистических методов, Tech-Criteria Student, все-все, непараметрические статистики. И я понимаю, что в работе с людьми даже непараметрические статистики мне не помогают. И это плохие новости для меня, умного человека. И очень хорошие новости для меня, интересующегося, любопытного человека. Я встречаю каждого. И я думаю, вау, что сейчас будет, что дальше? А что теперь мне придет? И еще, если я при этом могу не оценивать, а помогать человеку это узнавать, что я, в общем-то, и делаю, это моя работа, это делает работу очень интересной. Про кризисы, да, откликается, конечно. Тяжелые минуты бывают. Я вот думаю, с чем они могут быть связаны. Во-первых, я много работаю, многовато.
Да,
человеку столько не надо работать, сколько я работаю. Я себя спрашиваю, зачем я столько много работаю? 13 человек в день принимаю порой. Я думаю, здесь что-то связано с тем, что я люблю достижения. Я люблю такое мастерство. Я верю в теорию 10 тысяч часов. Что если ты много работаешь, практикуешь, присваиваешь опыт, то получается мастерство. Мне кажется, я достиг того, что можно не очень уставать во время работы. Но когда у меня накапливается желание сильно-сильно уехать на природу, на рыбалку, никого не видеть, я теперь знаю, что это нужно сделать.
Пора. Да.
Пора. И так я себя поддерживаю. Я ухожу к родным, я стараюсь. Но кино я не смотрю. Почти не могу, потому что неинтересно. Там все придуманное и все шутейное. А мне приходят люди и самым страшным, самым интересным грузят с удовольствием во все тело. Самая интересная работа у меня. Это поддерживает. А то, что я жадный, это порой я от этого устаю. Я думаю, как и вы. Спасибо за вопрос. Приятно размышлять на эту тему.
А коллеги, спасибо. Ну вот я хотел бы в завершение нашей передачи сегодняшней поднять такую тему, касающуюся диалогов, которые существуют в современном таком российском гештальт-сообществе. По сути, наша встреча тоже часть этого диалога. Может ли диалог, который есть между специалистами, привести в отдаленной перспективе, не в такой отдаленной перспективе, в ближайшей перспективе, к созданию какой-то ассоциации гештальт-терапевтов, ну такой надинституциональной? Вот такую тему я хотел бы поднять.
А мне кажется, такая ассоциация есть.
Есть?
Ну, вот Даниил как раз и является.
Или она уже есть, я просто не в тренде.
Да, мы пытаемся это дело продвигать. Ну, здесь очень важно, чтобы действие было не насильственно, не командно, а чтобы сама эта система оказывалась просто удобна для людей. Вот, это очень важно. Потому что, частно практикующие психологи, люди, понятно, осторожные, вот, и правильно, и люди, которые, в общем, в то же время нуждаются в контактах с коллегами, потому что, а кто еще может понять, у кого еще можно как-то получить поддержку, вот, и кому можно передать клиента, если что, вот, а для этого нужно знать о том, кто лучше специализируется в этом вопросе. Потому что приходят ко мне, направляют человека, например, с зависимостями. Я сейчас не могу это брать никак, потому что у меня много поездок, а здесь нужна регулярность, четкость работы. Вот, понятное дело, что я тогда смотрю, кому из коллег можно передать. То есть это очень-очень важно.
То есть... это все равно такие неформальные горизонтальные связи, которые обязательно есть, если человек работает. А вот такое более формализованное, не кривое при этом.
Вот-вот, здесь важно, чтобы не кривое, потому что я думаю, что, в принципе, будущее как раз скорее за горизонтальными системами.
Они более жизнеспособны, на мой взгляд, также. То, более... что живет без... гормонов, без палки сверху, без стимуляции ненужной снизу, а на самоорганизации. Это же очень гештальтистская идея.
Да,
и глядя на сообщество, с которым я с удовольствием дружественно встречаюсь на конференциях, разговариваю с людьми, я вижу, насколько это экологичное сообщество. В нем есть своя такая бюрократия в каком-то смысле, есть свои границы.
Минимально приходится.
А в то же время все держится на энергии людей, это нужно видеть. И я это вижу, я тому свидетель. Мне очень мило, что это сообщество существует. И,
какое сообщество именно?
Общество практикующих психологов.
И для меня это так. Кроме того, существуют и международные ассоциации, и сообщества большие, в которых мы являемся членами. И Европейская ассоциация, и ассоциация по развитию гештальт-подхода. И вновь созданная Интажо, Международная ассоциация гештальт-специалистов, практикующих в организациях. И мы, собственно, в членах правления этих организаций, мы интегрированы в мировое сообщество. И надо сказать, что чем более они бюрократизированы, тем менее приятно мне в таких ассоциациях пребывать.
Да, да.
Я вот отдалился от некоторых, которые выглядят очень напоминающими ЦК, КПСС, Политбюро. Я устаю от этого сильно. Это отнимает мое время и не дает.
Это как интернет. То есть, если бы образовался орган, контролирующий интернет, интернету пришел бы конец.
Ну, или какие-то формы там обломочные остались бы. Совсем не то, что мы сейчас имеем. Мы за самоорганизацию.
За самоорганизацию, да.
Здоровую, с таким открытым выражением, что нам нравится, что нет в этом. И с предложением некоторых границ. И, в общем-то, порой даже строгих границ.
Да. Ну, образно говоря, что для того, чтобы войти в интернет, нужно все-таки, чтобы был компьютер. А скажем, если в интернет хочет войти, утюг или атомный реактор.
Сложности пока.
Да, с этим есть сложности.
И нужно внести предоплату, чтобы трафик был.
А тоже. Правильно ли я понимаю, что вот такая позиция, ориентированная на самоорганизацию, она ну, не ограничивается только гештальт-сообществом и выходит ну, из-за пределы?
Я надеюсь, что да. То есть я надеюсь, что в дальнейшем и другие психотерапевтические направления будут также вот самоорганизующимися системами.
В частности, у вас, Даниил, есть коллеги не гештальтисты, кому вы могли бы там направить
да.
клиента в случае
есть.
Невозможности
есть,
работы?
Есть. Угу. И ну вот на одном из вариантов наших конференций, это конференция случаев, приглашали как раз приглашаем коллег из других направлений с тем, чтобы послушать разные точки зрения по поводу вот конкретных случаев. Угу. Как они рассматриваются в одной системе, в другой. Это очень обогащает.
Ну и у нас ровно тоже происходит. Например, в программе по кливлендской модели гештальт-подхода у нас участвуют психоаналитики, у нас участвуют экзистенциалисты, у нас участвуют НЛПеры, у нас участвует один астролог, у нас участвует женщина, которая айваска-терапевт. Это удивительные люди, и они пришли оттачивать свое мастерство в феноменологическом методе с уважением к саморегуляции, к свободе, осознанности и ответственности, что есть наши гештальтистские флаги, но эти флаги не прогоняют из нашего дома представителей других направлений. Пожалуйста, практикуй, замечай, как, что ты можешь взять нового из нашей копилки, и с удовольствием можно видеть, что представители других направлений с удовольствием берут много из того, что есть у нас, и откладывают те инструменты, которые были прежде у них единственными или основными. Это не может не радовать. С Михаилом Михайловичем Решетниковым мы уже 20 лет дружим и обсуждаем разные вопросы. И это всегда взаимопонимание глубокое. Это очень приятно. У нас междисциплинарные связи очень мощные. Дмитрий Викторович Ковпак, руководитель Ассоциации когнитивной поведенческой терапии, это друг мой и нашего института. Мне кажется, нет такой эффективной, действенной психотерапии или метода работы с людьми, с кем мы бы не дружили. Марк Кукушкин, кто руководит тренерским сообществом, прекрасным практике развития, и это наш друг, коллега, выпускник по многим нашим программам. В общем, это очень приятно иметь таких друзей, великих руководителей направлений, и гештальт не чурается междисциплинарных контактов. Мы опасаемся людей неконструктивных, недружественных, открыто конкурентных. Но мне кажется, любой здравый человек будет с настороженностью относиться к таким феноменам. Если люди готовы к диалогу, если у людей достаточно сил, чтобы интересоваться нами, и так случилось, что у нас достаточно сил, мы сберегли себя, так это прекрасно, если можно разговаривать с представителями других направлений.
Ну что ж, коллеги, наше время сегодняшнее подходит к концу. Даниил, Константин, благодарю вас за то, что нашли время. Ответили на мои вопросы. Спасибо. На вопросы друг друга. Спасибо да. большое.
Спасибо. Спасибо. Очень приятно. И спасибо, уважаемые зрители.
Уважаемые зрители, на этом наше время действительно завершается. Спасибо за внимание и до новых встреч. До свидания.
До свидания.
До свидания.